продолжаем читать книгу «Руфь», и сейчас несколько переговорим о смыслах и красоте этой книги. Первую главу я прочитывать не буду, она почти мной пересказана, о том, как Наимень оказалась вот в таком состоянии, умерли ее дети, умерли бездетными, у нее не продолжился род, у нее нет мужа. У нее остались только две снохи, и эти две снохи из жен моавитских хотят уйти с ней. Она им не дает, вот, уговаривает, и в конце концов Орфа, одна из снох, все-таки прощается со свекровью, но со слезами на глазах покоряется, а Руфь остается. Наимень сказала Руфи: «Вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам, возвратись и ты вслед за невесткой твоею». Но Руфь сказала: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя, но куда ты пойдешь, туда и я пойду, где ты будешь жить, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом, и где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Только смерть одна разлучит меня с тобой». Это не дочь, говорит матери, хотя и дочь за такие слова получила бы похвалу у каждого человека. Это говорит сноха своей свекрови. И она говорит искренне, и она пойдет и действительно сделает то, что она сказала, и этот народ станет ее народом, и она никогда не расстанется с Наиминью, и действительно похоронит ее и положит ее в гроб, и никогда никакой искры недовольства, ни любви между ними не пройдет, ибо и Наиминь любит их. Она может их использовать, хотя у нее нет никакой власти над ними. Они остаются с ней по их собственной воле. Она ничего не имеет. Они властны после смерти мужей просто встать и уйти в дом своих родителей, бросив Наимень на произвол судьбы, в конце концов сказав: «Ну, такова воля Божья. Не мы же виноваты, не мы же умертвили ее детей. Пусть, видать, согрешила чем-то, пусть мучается». И уйти спокойно в дом своих родителей, снова выйти замуж, и, может быть, быть счастливой, родить детей. Они сами остаются с ней, не бросают ее, а потом уходят с ней в чужую страну. Значит, и Наимень необыкновенный человек. Они остаются к ней ведь не из чувства с ней, не из чувства долга. Они ей ничего не должны. Они любят ее. Вот просто любят. Вот просто. По-человечески любят. Потому что она их любит. Она любит своих сыновей. Она любит Руфь. Она любит Орфу. Именно потому, что любит, она идет домой, чтобы их оставить здесь. Она ж понимает, что они по доброте своей не бросят ее, а значит, не выйдут замуж и не будут счастливы. Тогда я пойду в ту землю, пусть они остаются здесь, хоть счастье им будет, и уходят, а они нет. И она идет и уговаривает: «Вернитесь, вернитесь. Вернитесь, потому что я не хочу быть причиной ваших страданий. Я не хочу, чтобы вы свою молодость связали с моей старостью. Вас ничего не ждет хорошего, если вы придете со мной». Понимаете, это она их любит. И это ее любовь привела к тому, что она согрела их сердца. И полюбили они ее. Конечно, это тоже не так просто. Мало ли свекрови, любящих своих снох, и снохи не платят им тем же. Тут подобрались один к одному люди. Люди любящие, люди способные любить, готовы любить, готовы на любовь ответить большей любовью. И вот с другой стороны, ведь это просто любовь. Даже не предписанная, если хотите, какими-то канонами и нормами, просто люди любят друг друга. И оказалось, что эта человеческая любовь, она возрастает до любви божественной. Это значит, что просто человеческая любовь угодна Богу. И мы именно так воспринимаем слова из послания апостола Павла к Ефесянам в самом конце главы 2, что Бог соединяет посредством разнообразных человеческих связей людей, чтобы через эти связи рождалась любовь, а в любви зажигалась вера. Руф не знает Бога, но она любит Наиминь. И руководясь этой любовью, она обретает Бога. Если мы будем хранить эти отношения, в которых есть хоть немножечко любви, немножечко человеческой привязанности, и будем хранить и беречь вот эти неформальные отношения, а именно вот то чувство, которое согревает оледеневшие сердца людей, то и через эту любовь, как всякую любовь, исходящую от Бога, мы сможем донести до людей веру. И вот они приходят в Израиль, естественно, на Вифлеемские поля, куда еще приходить. У них нечего есть, у них нет мужчин, которые будут кормить. У них нет земли. И все, что они могут сделать, как и положено нищим, это подбирать во время уборки урожая. Закон запрещает гнать таких нищих. Когда они идут за работниками, подбирают упавшее, будь то виноград, там, финики, смоквы или злаки какие-то, неважно. Что бы ты ни убирал, если это упало, обронилось, пусть подберет нищий, это его еда. Это прямо предписывает закон, но мы же с вами в эпоху судей. А там закон ни для кого не писан. Там люди живут так, как хотят, и делают, что хотят. И поэтому Ваос предупреждает ее. Когда он увидел, что она ходит по его полю, он предупреждает ее, он не запрещает ей собирать, но наоборот дает строгий наказ своим работникам, чтобы они ее не прогоняли. Да, они и не должны, но они же люди. Вот. Люди, живущие в эпоху судей, он говорит ей, не ходи на другие поля, не ходи, потому что там тебя могут обидеть. Не все так, как я, чтут закон. И вполне возможно, что там тебя могут даже, ну, что-нибудь сделать, недовольные тем, что ты ходишь и собираешь то, что тебе должно собирать и по воле Божьей. У Наимини был родственник по мужу ее, человек весьма знатный из племени Елимелехова, имя ему Ваос. И сказала Руфь, моавитянка, Наимини: «Пойду я на поле и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение». Она сказала ей: «Пойди, дочь моя». Она пошла и пришла, и подбирала в поле колосья позади жнецов. И случилось, что эта часть поля принадлежала Ваозу, который из племени Елимелехова. И вот Ваос пришел из Вифлеема и сказал жнецам: «Господь с вами». Они сказали ему: «Да благословит тебя Господь». Это свидетельство того, что люди на этом поле благочестивые. Благочестивый Ваос и благочестивые люди, работающие у него, это не просто срез общей картины Израиля той эпохи, как мы знаем. Нам только что рассказывали совсем о другом в книге Судей. Но там были праведники, были благочестивые, и наверстывая упущенное, книга Ровь показывает нам жизнь таких людей. Они были, и можем за ними подсмотреть. «И сказал Воос слуге своему, приставленному к жнецам, чья это молодая женщина?» Слуга, приставленный к жнецам, отвечал и сказал, «Это молодая женщина-мавитянка, пришедшая с Наиминью, с полей Моавицких». Она сказала, «Буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов», и пришла, и находится здесь с самого утра доселе. Мало бывает она дома, то есть трудится. Зари до зари, чтобы прокормить себя, набрать себе еду и своей свекрови. И сказал Воос Руфи, «Послушай, дочь меня, моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками. Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. Вот я приказал слугам моим не трогать тебя. Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают мои слуги». Она пала на лицо свое и поклонилась до земли, и сказала ему, «Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка?» Ну, он принимает, потому что он праведник, потому что он знает закон. Нет, не в этом дело. Он любит Бога, и поэтому для него закон это есть явление любви. И он обязан принимать чужестранцев, хотя вряд ли он читал книгу Левит. Он обязан позволять нищим собирать, хотя вряд ли в эпоху судей он читал книгу Левит, это повелевающий. Он просто знает Бога и знает, что так надо делать, ибо это требует сердца его, сердце, укорененное в Боге, и поэтому он так ведет себя. Воос отвечал и сказал ей, «Мне сказано все, что сделал ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину и пришла к народу, которого ты не знала. Да воздаст Господь за это дело твое, ибо да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Это же не фарисейский подход. Это говорит человек, который сам живет, как Иов, под Божьим покровом. Он ощущает Бога, переживает Его милость и помощь. Он говорит не так, что «О, ты познала истину и пришла теперь к нам, ты знаешь истину». Нет, он не знает, знает, что она ничего не знает. Но она пришла под кров, сделала то, что хочет Бог, чтобы делали люди, значит, она будет благословенна Богом. Он это знает, потому что он его любит и знает, как любит Бог тех, кто творит по сердцу своему. Она сказала, «Да буду я в милости пред очами твоими, господин мой, ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих». И сказал я его с время обеда, «Приди сюда и ешь хлеб, и обмакивай кусок твой в уксус». И села она возле жнецов, он подал ей хлеба, она ела, наелась и еще осталась. И стала, чтобы подбирать. Воос дал приказ слугам своим, сказав, «Пусть подбирает она и между снопами, не обижайте ее. Да и от снопов откидывайте ей, оставляйте, пусть она подберет, не броните ее». Так подбирала она на поле до вечера, и вымолотила собранное, и вышла около ефы ячменя. Взяв это, она пошла в город, и свекровь ее видела, что она набрала, и вынула Руфь из пазухи своей, дала и то, что оставила, наевшись сама. И сказала ей свекровь ее, «Где ты собирала сегодня? Где работала? Да будет благословен принявший тебя». Руфь объявила свекрови своей, у кого она работала, и сказала, «Человеку тому, у которого сегодня работала, имя Воос». И сказала Наиминь снохе своей, «Благословен он от Господа за то, что не лишил милости своей ни живых, ни мертвых». И сказала ей Наиминь, человек этот близок к нам, он из наших родственников. Руфь Мамитянка сказала, он даже сказал мне, будь с моими служанками, доколе не докончат они жатвы мои. И сказала Наиминь Стахе своей Руфи, хорошо, дочь моя, что ты будешь ходить со служанками его, и не будут оскорблять тебя на другом поле. Так и была она со служанками Воозовыми, и подбирала колосья, доколе не кончил жатвы ячменя, и жатва пшеницы, и жила у свекрови своей. Она, почему мертвых? Это мы сейчас узнаем, почему Бог в данном случае со слов Наиминь не лишил милости своей ни живых, ни мертвых. Но как они говорят с друг другом, как они общаются, они благоговеют Воос перед Руфью, да даже перед служанками своими. Он не кричит на них, не командует. Он их благословляет и говорит просто и бесхитростно. Если человек будет дерзкий, он просто не будет его приглашать на свое поле. Не потому, что отомстить, а для того, чтобы не осквернить людей, работающих с ним, и поле, на котором они собирают урожай. Руфь благоговеет перед Воозом, падает пред ним, хотя она не рабыня ему, и, казалось бы, может вести себя достойно. И также Наиминь разговаривает с Руфью благоговейно, не спрашивая отчета, а пытаясь угадать волю Божью, что, кто, как, и не бил ли ее кто, не обижал ли, может, нужно походатайствовать за что-то. Где ты была, дочь моя? И она отвечает также не с дерзостью. Вот это благоговение, которым общаются люди с друг другом, не требование отчет, не понукание, не помыкание, не укорение, не, вот все наполнено теплотой, нежностью, трепетом благоговейным. Это книгу, которую надо читать людям перед вступлением в брак, чтобы примерить на себя эти одежды и увидеть собственную наготу и попытаться что-то исправить, ибо если не так жить в христианском браке, то очень трудно и проблематично будет его сохранить. Ну и последняя глава, которую мы прочитаем. Третья глава книги Руфь, четвертую, там уже все понятно. «И сказала ей Наиминь». Собственно, ключевая тема книги, которая смущала и смущает многих. «И сказала ей Наиминь, свекровь, и я, дочь моя, не поискать ли тебе пристанище, чтобы тебе хорошо было? Вот Воос со служанками, у которого ты была, родственник наш, вот он в эту ночь веет на гумне ячмень. Умойся, помажься на день, на себя нарядная одежда твоя, пойди на гумно. Но не показывайся ему, доколе не кончит есть и пить. Когда же он ляжет спать, узнай место, где он ляжет. Тогда придешь и откроешь у ног его, и ляжешь. Он скажет тебе, что тебе делать». Руфь сказала: «Сделаю все, что ты сказала мне». И пошла на гумно, и сделала так, как приказала ей свекровь ее. Воос наелся, напился, развеселил сердцем, и пошел и лег спать подле скирда. И она пришла тихонько, открыла у ног его и легла. В полночь он содрогнулся, приподнялся, вот у ног его лежит женщина. И сказал Воос: «Кто ты?» Она сказала: «Я Руфь, раба твоя. Простри крыло твое на рабу твою, ибо ты родственник». Воос сказал: «Благословен ты от Господа, дочь моя. Это последнее твое доброе дело сделал ты еще лучше прежнего, что не пошла искать молодых людей, ни бедных, ни богатых. Итак, дочь моя, не бойся, я сделаю тебе все, что ты сказала, ибо у всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная. Хотя и правда, что я родственник, но есть еще родственник ближе меня. Переночуй эту ночь. Завтра же, если он примет тебя, то хорошо, пусть примет. А если он не захочет принять тебя, то я приму. Жив Господь, спи до утра». И спала она у ног его до утра, и встала прежде, нежели могли они распознать друг друга. И сказал Воос: «Пусть не знают, что женщина приходила на гумно. И сказал ей: подай верхнюю одежду, которую он тебе, подержи ее. Она держала, он отмерил ей 6 мер ячменя и положил на нее, и пошел в город. Все, что будет потом, мы знаем. Вот эта история. Свекровь подкладывает ее в Оозу. Она предлагает это. Она предлагает, чтобы Руф пошла и предложила себя в Оозу. Ну, предлагает, ну, по меркам, как бы вот не очень приличное дело. Может, даже совсем неприлично, особенно если это читать фарисейскими глазами, то просто сверхнеприличное дело. Но она безмерно доверяет Богу и доверяет Оозу. Она знает, что он человек праведный, не кажущийся праведным, а праведный. Именно человек, живущий правдой Божьей, и он не посмеет сделать никакого зла женщине, которая пришла к нему за помощью. Она это знает, и поэтому доверяет ему и отправляет туда. Она устраивает судьбу Руфи. Она не пытается подольститься к Оозу, она исполняет закон. Она нашла способ исполнить закон. Ибо если умрет человек, мужчина, то можно восставить семя его родственнику. Ну хорошо, если есть брат, если брата нет, то может и родственник это сделать. Восстановить семя своему умершему родственнику и, главное, взять ее жену себе, если он захочет. Принуждать никто не будет, но если захочет. И она нашла такого человека, знает, что он праведный, и он не обидит ее. И вот она и говорит, чтобы исполнился закон, чтобы он взял ее под свое покровительство и женился на ней. Но надо сделать это очень тихо. Тихо, потому что Божьи дела творятся тихо и бесшумно. Но Руфь-то ведь ей тоже верит. Ей же предлагают что-то неприличное, она идет и делает, потому что безмерно доверяет свекрови. Она знает, что свекровь никогда плохого не научит и никогда не сделает и не попросит сделать того, что опасно или бесчестно для Руфи. Она доверяет, хотя, если чуть-чуть будет ошибка, ее опозорят, выгонят и, быть может, убьют. Она рискует всем, но она безмерно верит своей свекрови и идет и делает. И Оозу. Пьяный, наевшийся, лежит на природе. И когда он видит женщину, у него нет никаких мыслей, совершенно никаких, совершенная чистота. Он знает закон и сразу вспоминает, мол, даже если она ему нравится, это не имеет значения, есть более близкий родственник, он имеет право, да свершится воля Божья, но если воля Божья такова, то я никогда тебя не оставлю. Потому что он видит, что Руфь легла у его ног, что Руфь доверила себя всю, пошла на вещи, которых она не понимает, что она безмерно, бесконечно почти смиренный человек, которая не думает о себе, а просто доверяет и делает. И вот в этом он увидел великую благодать Божью, которая с ней. И праведный человек не захочет опустить праведного человека, но захочет разделить с ним жизнь.